Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, здравствуйте!
Здравствуйте, Анечка!
Сергей Ервандович, о Третьей мировой войне сегодня говорит не только Трамп на Западе, но чем дальше, тем все больше и больше разного рода разных акторов, скажем так, на этой поляне. Вот накануне режиссер Оливер Стоун заявил, что сожалеет о том, что голосовал за Байдена, сказал, нынешний президент Америки, мол, может привести страну к Третьей мировой войне. И я небольшую цитату приведу из его слов. «Вы должны смотреть на причины происходящего на Украине, а американцы любят упрощать и говорить, что речь идет о вторжении России на Украину. Это очень упрощенно и очень черно-бело». Это он сказал, когда рассуждал по поводу работы над фильмом «Украина в огне». Он утверждает, что объясняет причины государственного переворота 2014 года, который полностью спонсировался и поддерживался Соединенными Штатами. Это был очень глубокий план проникновения в Российскую Федерацию, так говорит Оливер Стоун. Но вообще мы видим, что чем дальше, тем больше и все активнее эти разговоры начинают набирать обороты на Западе. Именно про Третью мировую войну. К чему это все? К тому, что более масштабные столкновения неизбежны? Или это все-таки больше желание предостеречь себя и мир от подобных последствий? Как вы смотрите на это? Как бы вы прокомментировали вот эту ситуацию?
Анечка, я много раз говорил, что в Соединенных Штатах происходят процессы очень специфические. Я так с какого-то времени отказался от того, чтобы следить за этими процессами в микроскоп. Да? Я как-то это наблюдаю, но не так пристально, как в предыдущий период. По этому поводу, когда там перед войной моя мать там училась на филфаке, и там один старорежимный, как тогда говорили, профессор, значит, все читал и читал историю России. А ему надо было еще прочитать советский период. Да? Ну, они все не понимают, осталось две лекции, три, а он все читает этот досоветский период. Да? И никак не переходит на советский. Наконец, последняя лекция, он дочитал досоветский период, потом посмотрел на аудиторию и сказал, 41-й год. Ну, говорит, а потом пошли дела темные, мрачные и непонятные. Впрочем, вы это из истории партии знаете. Вот. Еще раз подчеркиваю, профессор был старорежимный. Так вот, я могу сказать то же самое, что там было более или менее при Буше еще понятно, а потом пошли дела темные, мрачные и непонятные, и ни из какой истории об этом не узнаешь. Вот такой этот Блинкен, что он думает, думает ли он вообще, как устроен его мозг, что там происходит с этой странной фигурой под названием Байден. Там, мне показывают трогательную овчарку немецкого, замечательную совершенно. Потом говорят, овчарка порвала несколько охранников уже. Я думаю, а может быть, овчарка знает, что делает с этими охранниками или нет. В общем, короче говоря, дела это все темные, мрачные, непонятные. Я здесь могу поверить в любую небыль, там, в любой идиотизм американцев, в любую их, так сказать, в конечном итоге и податливость, и наоборот вздорность, да все что угодно. Но остаются классические структуры, и мне кажется, что при всех метаморфозах, которые происходят, в существенной степени Америка остается классической в своем ядре, в своем властном ядре, в том, что кто-то называет глубинное государство, кто-то иначе, вот какой-нибудь там тысячи-две тысячи семей, которые каким-то способом удерживают этот капитал под названием Америка, а это огромный капитал, это мировая власть, печатный станок и все остальное, что никто от этого не откажется. И я из этого исхожу, хотя повторяю, поверить могу в любые дела темные, мрачные, непонятные, в то, что там как-то все не так. И главное, что мне кажется, что они уже сами не знают в большинстве своем, что у них там, собственно говоря, происходит. Но если считать, что это Deep State существует, как бы оно ни называлось, ядро элиты называется в науке, да, то это ядро элиты никогда от власти не откажется. Неважно, в какой степени оно будет чернокожим, думаю, что в нулевой, но неважно, но оно от этой власти не откажется. Если оно от нее не откажется, дальше многое становится понятным. И я тут внимательно смотрю за статьями, которые выходят, иногда у нас их не переводят, но вот как-то у меня отдел переводов хорошо работает, сам я по-английски читаю не ахти, но люди помогают, и я могу держаться в курсе самых современных публикаций. Так вот, в числе этих самых современных публикаций есть публикация одного из самых ответственных работников корпорации RAND, который, с моей точки зрения, при всех огромных метаморфозах в американском аналитическом сообществе, при возникновении всех этих там, как бы структур с большой придурью, постмодернистских и так далее, оно держит нос по ветру. Оно знает, что происходит. И там возник термин новый, с которым я хочу ознакомить, и который является вариацией на тему того, о чем мы уже говорили. Термин этот – вечная война. Вечная. Forever. Навсегда. Вечной войной называют войну между Россией и Украиной. Если они считают эту войну вечной, и уже прямо об этом говорят, а я подчеркиваю, что черт их знает, а может там сейчас у власти находится какой-нибудь гендер, который, так сказать, с утра до вечера нюхает кокаин, и у него какие-то там странные идеи. Maybe, может быть, но вряд ли. Большое государство все-таки, ядерное и все прочее. Если оно сохраняет минимальную вменяемость хотя бы в ядре элиты, и говорится о вечной войне, значит, тогда вновь становится понятно, что имеется в виду дальше. Имеется в виду то, что я перед этим назвал позиционной войной, войной на истощение. Да? Имеется в виду, что они точно знают, что у них есть какие-нибудь миллионы украинцев, которых они могут пустить как пушечное мясо в расход. Что они примерно посчитали, сколько можно потратить в год. Да? Что они так или иначе готовы это, так сказать, исчезнувшее государство Украины оплачивать полностью. Формировать его бюджет совсем с нуля. Да? Грабить одновременно то, что там остается, но держать это на плаву. Давать этому оружие и воевать, вот позиционно, там это самое, на истощение или вечно. И у них существует идея этой войны, ибо ничего они так не боятся. Это, в общем-то, изнеженная цивилизация западная. Как тратить свое население? Население капризное, начнешь тратить, оно возбухнет, устойчивость непонятная, да и вообще зачем? Если есть желающие, частная армия в объеме целой нации, да? Вот мы ее взяли, она готова, и вот мы с нею будем воевать.
Сергей Ерванович, вечная война – термин, который предложили эксперты RAND Corporation. Новый термин, термин, который, в общем-то, несколько обескураживает с точки зрения того, что слишком мрачную перспективу рисует нам, тем, кто должен быть, по идее, этих самых экспертов, в процесс вовлечен. Ну, то есть, с их стороны понятно. Хорошо. Это им на руку. Нас-то это устроить не может. И вот этот сам термин «вечная война», если он введен в обиход, тогда получается, что так или иначе возможности у наших противников существуют с тем, чтобы продлевать бесконечно этот процесс. Но мы-то не можем с такой картиной согласиться. Где-то же должна быть та точка, которая не позволит им и позволит нам. Как с этим быть? Вы не могли бы разъяснить?
Прежде всего, особенно после того, что уже произошло, надо отказаться от каких бы то ни было иллюзий, шапка закидательских настроений и каких-то представлений о противнике, что этот противник вот-вот пойдет на дно. Не надо этого. Не надо победных рапортов, господа. Рано или поздно надо всем понять, с чем имеем дело. Эти расхожие, очень нервные заклинания официальных масс-медиа, которые еще недавно восхищались американцами, а теперь начинают их проклинать или, поносить Украину как абсолютно недееспособную структуру. С этими всеми вещами надо завязывать. Идеологию в этом смысле надо менять. Не вопрос в Конституции, не в Конституции. Де-факто надо менять, а не де-юре. Надо понять, что Украина – это действительно нацистское государство. Не в классическом смысле, а в том, который сегодня является наиболее многообещающим для нашего противника. Это государство, в котором есть около миллиона наших ненавистников, лютых, выкованных, хочется сказать, столетиями, но уж по крайней мере огромными интервалами времени, умеющими передать свою ненависть из поколения в поколение. Ненависть эта абсолютно иступленная именно к русским, которые для этого нацизма являются евреями 21 века. Да? Она наследует Гитлера, но она другая. Она вовсе не предполагает, что все население будет орать там «Хайль» или что-нибудь в этом духе. Есть миллион людей на 25 примерно украинцев, миллионов, которые есть, которые держат остальные 25 мертвой хваткой за глотку. Но этот миллион есть. Это настоящий нацизм. Не может быть ничего хуже гитлеровского, но в каком-то смысле хуже гитлеровского, да? Это не мантра официальной нашей пропаганды. Это не сказка про нацизм. Ах, ох, Зеленский еврей, значит, нацизма нет. Кто-нибудь читал материалы Сан-Ремо, когда фашизм снова возникал в 1946 году после поражения в 1945? Там уже все изменения осуществились, все редакции. Там все уже по-новому. Там это не гитлеровский, а гиммлеровский фашизм. Это не великий немецкий рейх, арийство и все прочее. Это такая элитарная темная концепция, которую еще и нацисты не могли развернуть перед своим народом. Это черное солнце Азова, это не шутка, это главный знак черного ордена СС, под этот знак индокринировали, посвящали в эсэсовский черный орден в замке Вевельсбург. Он прямо на полу, кто хочет, может посмотреть. Это очень далеко идущие вещи. Это теория хаоса, это такая глубокая, действительно, сатанинская, мне удобнее сказать, это концепция абсолютной тьмы, нависшей над миром, не над Иерусалимом, а над миром, да? И этот миллион людей вполне, может, чуть меньше, неважно, вполне держит за глотку все остальные эти 25. Они будут делать то, что он хочет. Он им мозги промыл, как надо. Он их терроризирует. Это террористическое государство абсолютно плотно. И в этом его сила. Хватит ныть о его преступности. Поговорили и хватит. Эта преступность санкционирована Западом в качестве идеала. Все, нацизм легитимирован в этом новом варианте. Он стал авангардом западной войны. Это очень серьезный противник именно в этом смысле, потому что в этой ситуации они полны решимости осуществить жертвоприношение украинского народа во славу уничтожения России. Им плевать на потери. Каждый день на фронте мы это видим. Они ведут и ведут эти части. Подрастает молодежь. Тратить они готовы. ну, я думаю, 200-250 тысяч в год. Они продают Западу пушечное мясо в гигантском количестве, достаточно мотивированное, чтобы переть рогом. Да? Ему придается оружие. Не ахти какое, не ахти как, но оружие будет. Чехи не могут воевать, но делать оружие они могут с давних пор. Немцы могут, даже французы могут, англичане, а главное, есть Соединенные Штаты. Значит, оружие будет. Все эти красные линии для них все больше перестают существовать. Плевали они на это. Они рано или поздно насытят тяжелыми ракетами эту Украину. Они дадут ей возможность дальше расходовать свое население. Ответом на это может быть только мобилизационное существование государства нашего, державы. Не форсированная, ускоренная мобилизация людей, которая ни к чему не приведет, ибо нет ни обучения, ни развертывания. А одна мысль, которая должна быть в сознании, одна мысль, да, что это все по нашу душу, по нашу смерть, что это все крайне серьезно, что шутки в сторону, что погуляли и хватит 30 лет, что нужно создать такую державу, которая, опираясь на то, что уже есть, будет сочетать в себе наиболее сильные черты всех предыдущих традиций и очевидным образом будет качественно мощнее противника. Так, чтобы противник не сунулся. На основе этой новой державы и этой новой армии, без всяких иллюзий по поводу того, что создали какую-то красавицу страну, которая может решать любые задачи, страна, которая была ориентирована на хождение западной цивилизации в течение 30 лет, не может в одночасье начать решать стратегические и другие задачи. Честь и хвала, что она выстаивает. Честь и хвала, что контрнаступ остановлен, как мы понимаем, еще не вечер, но в основном да. Честь и хвала, что как-то что-то заработало. Но этого мало, это необходимо, но недостаточно. Надо идти в совершенно новую жизнь, понимая, что иначе полная смерть всему этой действующей элите, кому она нравится, кому нет, мне нет. И что с того? Народу, обществу, стране, будущему. Это смертельный, серьезный враг, за спиной которого стоит действительный новый нацизм, который будет медленно оформляться в ходе этой вечной войны. Она, конечно, не будет вечной, но она будет очень долгой. Так хотят противники.
Сергей Ерванович, вы сказали такую страшную вещь. Нацизм сегодня легитимизирован, и именно он выведен в авангард западной войны против нас. Сказали о том, что для того, чтобы победить, нужна новая держава, вообще сформированная на новых началах. Мы должны отказаться от всего этого наследия, да, без времени предыдущего 30-летия. Но возникает вопрос. А если авангард этой западной войны против нас называется новым нацизмом, легитимизированным, что ж выходит, это только нас беспокоит, как страну, как цивилизацию, а остальные где? То есть это нормально, что ли?
Вот на это я потратил 10-15 лет жизни. Ну и как бы ресурсы интеллектуальные своей организации, материальные, любые. Я все время считал, что кто-то может встревожиться по поводу нацификации. И мне все время казалось, что первый, кто должен встревожиться по поводу этого, это государство Израиль. Что память все-таки о Холокосте очень сильна, да? И что можно поговорить с людьми и сказать: ребята, вы посмотрите, кто пришел. Последний человек, который готов был это слушать, был Исхак Рабин. он это как-то воспринимал. И у меня есть все основания считать, что это привело к его убийству. После этого такое, знаете, ощущение, как, знаете, в детской игре. Пух, хють, мимо. Ты говоришь, ты раскладываешь, как бы показываешь все аргументы, говоришь о том, что именно происходит. Я говорю, ну ладно, ну и что? Израиль – это не государство, которое готово суверенным образом двигаться в фарватере Соединенных Штатов. Он едет на канате. Американский крейсер впереди, а он едет на канате. У него нет своего мотора, своей стратегемы. И по отношению к эпохе его создания и первым десятилетиям героическим его существования, это уже очень гедонистическое потребительское государство, которая в конечном итоге будет действовать по принципу «партия сказала надо, комсомол ответил есть». И когда Бжезинский одному из очень близких мне людей, ныне покойных, говорил прямо, тыча в карту, смотри, как легко будет управлять Америкой, если не будет этого государства Израиль вообще, да? То я не думаю, что Бжезинский блефовал. Я думаю, что израильские аналитики понимают, что он лично не блефовал, да? А он был всегда создателем школы демпартии Соединенных Штатов. Именно демпартии. Киссинджер в республиканскую сторону, он туда. Значит, что касается страданий по поводу Холокоста и всего прочего, то там произошли большие метаморфозы. С одной стороны, страх остался. С другой стороны, этот страх уже не тот. С третьей стороны, там, двигаемся в фарватере. Америка, ее ядро нацифизировалось после 1945 года, скрыто и мощно. Одним из основных людей, который это осуществлял, был, конечно, Вернер фон Браун, создатель ракетного комплекса, там, друг Джона Кеннеди, они в объятиях в нем ходили. Человек с глубокой мистикой и абсолютно нацистскими представлениями. Но там было еще до 1000 человек, переехавших в Соединенные Штаты, которые с невероятной силой и убедительностью нацифицировали Америку, продавая ей этот нацизм как единственное средство борьбы с СССР и коммунистическим лагерем. Этот процесс инфильтрации, заражения нацистским вирусом очень глубокий, а этот вирус сильнее вируса бешенства. Европа в принципе не суверенна. Это загадочная, абсолютная несуверенность и готовность быть управляемой марионеткой Соединенных Штатов – это отдельный вопрос. Но она вдобавок ждет нового нацизма. Ждет и готовится. Япония станет ядерной державой на протяжении ближайших 10-12 лет. С этого момента новый самурайский культ и все прочее – будет возобновляться в новых формах, потому что Япония тоже подразложилась за эти годы мирного, богатого существования. Но этот культ вернут. Германия получит ядерное оружие. Постепенно Запад будет выдавливать нас из Совета Безопасности. Это очень небыстрый и непростой процесс. Но на место нас в Совете Безопасности зайдут ядерные Япония и Германия. Ядерные страны. Абсолютно подчиненные Соединенным Штатам хотя бы для начала. Затем это все сольется в такой неонацистской симфонии. Все они, включая израильтян, прекрасно понимают, что такое черное солнце. Что по отношению к черному солнцу даже обратная свастика Гитлера – это мягкий знак. Мягкий. Гуманистический, в кавычках. Это гораздо более зловещий знак. Они этому передают тяжелое оружие. Они этому будут передавать дальше тяжелое оружие. Они этим любуются. Они вывели это за рамки, вот, так сказать, криминализации. Это что, процесс отдельный на Украине? Если это вечная война, а это термин, да, что такое вечность, мы все не знаем. Если это вечная война, то значит Украина будет очагом инфильтрации, да? Значит, туда будут, конечно, не войска немецкие или какие-нибудь еще поставляться, а желающие, как говорилось у Исаака Бабеля в Конармии, желающие ребята со станицы. А желающие ребята со станицы это будут кто? Это будут нацисты. Они будут подтягиваться, и там будет прокручиваться будущие идеологемы ультраправой Европы. Когда мы говорим, что эта ультраправая Европа будет к нам лояльна, потому что мы, демол, тоже правые, то это глубочайшая иллюзия. Этого не будет. Не будет. Все. Эта Европа будет двигаться вместе с Украиной против нас. Все это будет нацелено на создание нового суперрейха, который должен нас уничтожить, уничтожив нас, утвердить власть над миром, оформить эту власть в новом нацистском ключе и с этой позиции что-нибудь сделать с Китаем. Японцы знают, что нужно делать с Китаем, как бы он силен не был, такая сила, если она подойдет к границам Китая на всей территории тысяч километров, которые есть у нас, и поставит тяжелые ракетные установки, она разберется после нас с Китаем. И китайцы это понимают. Значит, фактически Украина является поворотным механизмом, да, в новый глобальный процесс, а весь поворотный механизм нацелен на нас. Что делаем мы? Мы до сих пор говорим о том, что мы справимся с ограниченным экспедиционным корпусом. Мы до сих пор не подвергаем ревизии предыдущие десятилетия нашего существования, основанные на мощной иллюзии, что вот когда мы станем демократическими, да сольемся с Германией в первую очередь и с Европой, так вообще будет, ну, райская жизнь. Эти иллюзии, эти установки, вписанность элиты в Запад и так далее позволяют Западу манипулировать отчасти нашим поведением, сохраняя у нас иллюзию того, что все это скоро кончится, проморгается, перебесится и прекратят, и уже ресурсы кончаются, как бы зачем такие неприятности, сейчас придет Трамп, потом придет кто-то, и это все кончится. А это долговременный процесс. С момента обрушения Советского Союза и того проекта коммунистического, который был, произошли непоправимые метаморфозы в мире. Мир не просто остался таким же без нас, или он не смягчился. Там началась лихорадочная нацификация, лихорадочная, прямо с 91 года, под ликование этого реванша. И это выстраивалось, выстраивалось, выстраивалось. И продолжает выстраиваться. Не так, конечно, страшен черт, как его малюют. Есть и разболтанность, и усталость в украинском обществе, и достаточно оно вздорное. Есть и всякие там вот эти хаотические процессы в Европе и мире. Есть капризы, гедонизм и все прочее. Но это все рябь. Это рябь. А сущность заключается в том, что Украина использована как плацдарм для колоссального мирового разворота в опасную для нас сторону, для предельной демонизации русских, для разговора о русской вине, как вы помните, предыдущая была нацистская. Это мощные процессы, которые, как я считаю, необратимы. Я буду счастлив бесконечно, если я не прав, но я все время вижу это. И я вижу, каким способом хотят успокоить русских, погрузить их в полусон. Им надо внушать, что это все фигня, торговля страхом, преувеличение. Им нужно внушать две вещи. Первая вещь, что на самом деле все это скоро кончится, безумцы исчерпают свой потенциал, устанут, как говорилось у Высоцкого, а потом кончил пить, потому что устал. Да? Устанут. И мы снова наладим райскую жизнь. Это невроз возвращения в прошлое, ужасно силен в нашей элите и распространяется в обществе. Это пункт один. Второе, что надо делать, надо внушать русским, что они ого-го, и без всяких новых, так сказать, трансформаций государства и общества, они и так справятся. Фиг ли там? сплошное величие, понимаете? Эти два насаждаемых противника разрушительных мифа надо демонтировать. Надо сказать, ребята, это все всерьез и надолго. Враг силен, коварен, опасен, и не надо его преуменьшать. Надо раскрывать его мерзость и античеловечность, то не надо его преуменьшать. Это первое. Как там говорили некоторые, что да вообще-то это война вообще за какие-то частные цели. Это война за судьбу человечества. И война на уничтожение России. Это надо понять. Раз. И второе. Замечательно, что выстаиваем. Замечательно, что как-то с чем-то справляется дипломатия, внешнеэкономическая деятельность, что каким-то образом работает Министерство обороны, и что каким-то образом русские солдаты наконец опомнились и начинают каким-то способом постепенно смекать, что это дело-то все серьезное, и надо как-то закусить губу и работать. Все это замечательно, это необходимо. Это наше большое счастье. Это то, что нас не грохнули в первые полтора года, а могли. Но это необходимо, но недостаточно. Изнутри всего этого надо медленно, настойчиво переводить страну на другое мировоззрение, другие идеологические рейсы, на другие модели существования. Речь идет о конкретных вещах. Чертям собачьим, кто там был такой-то и такой-то, как руководитель Советского Союза или только какой-то и такой-то руководитель России. Не об этом речь. Речь о станкостроении, речь о месте армии в обществе, есть об оборонном комплексе речь идет, речь о духовном здоровье нашего народа, речь о нашей культуре. Мы не можем говорить долго на этом полублатном языке, имея дело с таким противником. Речь идет о всех константах нашей жизни, которые надо медленно, аккуратно, постоянно как бы молясь на то, чтобы существующая действительность не лопнула в ближайшее время. Менять, менять и менять. Тогда, может быть, мы грохнем этого врага. Грохнем его. И если мы его грохнем, то, возможно, многое посыпется в этой страшной концепции, а китайцы, Иран и другие, наконец, поймут, что мы не полудохлое государство, а вполне себе идеологический и прочий лидер, к которому надо пристраиваться. Тогда возникнет новый мир, очень непростой, очень небесконфликтный, но в каком-то смысле отвечающий русской миссии, русской мечте, русскому духу и всему тому, что тысячелетиями удерживает это неблагополучное, странное, нерациональное государство под названием Россия как некий центр защиты человечества от абсолютного оскотинивания и демонизации.
Сергей Ерванович, как потрясающе вы сейчас сказали, иррациональное государство Россия, которое своей иррациональностью противостоит оскотиниванию всего остального мира. Кстати, пораженного бациллы нацизма и так далее, и тому подобное. Вот мне кажется, что стоит, наверное, эту мысль чуть развить про иррациональность, потому что не всех до конца, не до всех до конца доходит как следует. А в чем же дело? Как можно иррациональностью своей побеждать рациональное?
А человек – это существо до конца рациональное? Конечно, нет. В этом смысле Россия, она как человек, она является каким-то средоточием вот этой человечности внутри всего остального. Мы сейчас наблюдаем колоссальный самоотказ человечества от самого себя. Быть говорилось, так сказать, в канонических текстах, к которым отношусь с большим уважением, что человек – венец творения. А в советских текстах, которые я просто люблю, говорилось, что там человек, это звучит гордо, человек будет восходить, новый человек и так далее. Значит, что бы ни было на русской почве, она тут же начинает говорить о восхождении человека, о величии человека, о вот этом венце творения, о неотменяемости этой особой роли рода человеческого, вида Homo sapiens и так далее. Все это отвергается в 21 веке. Я опять читаю омерзительные статьи про то, что эволюция завершилась, да? Я это читал в конце 80-х годов и разговаривал с помощниками Горбачева и другими, которые говорили, что весь наш смысл Великой Перестройки в том, чтобы отсечь сухую ветвь под названием Homo sapiens, вид Homo sapiens, потому что он тупиковый. Теперь говорится о том, что эволюция, излишняя гуманистичность, там вся эта медицина и все прочее привела к деградации вида Homo sapiens, что этот вид должен быть заменен новым видом, и никаких альтернатив нет, да? То, что реально происходит, это кому это нужно? Весь этот, ну, это оно само, вот этот гендерная революция с какими-то уже непонятными, так сказать, гибридными видами, по отношению к которым гомосексуализм и лесбиянство – это архаика, да? Уже так и говорится. Это вот все оно само происходит. Этот взрыв 4000% за 10 лет, в 5000%, он никем не управляется? Это вот просто оно так, да? Как говорил Никита Михалков в фильме «Вокзал за двоих», быстренько-быстренько, сама-сама-сама. Это же не так все происходит. Это колоссальные компании, колоссальные средства брошены на это все. Постепенно от 10% до 30 с лишним процентов американской молодежи, рафинированной, говорит, что как страшно быть гетеросексуальными или как страшно даже относиться к этим архаическим извращениям типа гомосексуализма или лесбиянства. Нужно иметь какой-нибудь квир туда-сюда, что-нибудь еще. Это все соотносится с, прошу прощения, христианством или иудаизмом. Это все соотносится с представлением о восхождении человека. Это все куда заточено? Это заточено на деградацию. Только на деградацию. На сокращение населения, его деградацию. Предельную. Значит, внутри этой деградации будет сказано. Посмотрите, какое ничтожество человек. Да? Квинтэссенция праха. Когда будет сказано, что такое ничтожество человек, посмотрите, как замечателен искусственный интеллект. Мерзавцы. Давайте мы это соединим и создадим новый вид. А внутри этого вида нужно будет не так много людей и так далее и тому подобное. Что отвечает Россия? Что никогда никакой искусственный интеллект со всеми его скоростными и прочими качествами, которые надо учитывать и использовать, не может противостоять главному – соединению рацио и эмоцио в человеке, соединению правого и левого полушария, метафоричности любой науки и человеческого языка. Сколько они не будут париться со своими машинами Тьюринга и всем прочим, говорю как математик, они будут в полной заднице, если человек будет восходить и использовать машину. Так они хотят, чтобы он не сходил, и чтобы машина победила человека. Это их вонючая рациональность. Это их рациональность, которая победила в Освенциме и в Майданике. Они там были предельно рациональны. Утилизировали все как надо. Это их фишка. Это их кредо. Это их античеловеческое существо. Потому что когда эта рациональность доходит до предела, то все взрывается гитлеровским безумием, соединяющим в себе рациональность уничтожения человечества с абсолютным сумасшествием. Это они опять туда ведут мир. И они его ведут туда не первое столетие. Это они создали этот нацизм. Это они разочаровались в человеке после Великой Французской революции и сказали, что этого человека надо преодолеть. Да, что сказал Ницше? Человек – это то, что надо преодолеть. Это они говорят о том, что справедливость вообще невозможна устами того же Ницше, сказавшего, что нужно быть совершенно сумасшедшим, чтобы верить в то, что можно жить и быть справедливым. А Россия верит в это. Сумасшедшая она или нет? Парадоксальная или нет? Сущность ее в этом. И в этом смысле она удерживает человечество от того ада, в который его загонит эта вонючая рациональность, соединенная с безумием. Вот что лежит на весах и совершается ныне. Вот в чем символика и историософия Третьей мировой войны. Войны за человека.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо и низкий поклон за эту глубокую беседу. Сергей Ервандович Кургинян, лидер движения «Суть времени», политолог, публицист и театральный режиссер, был сегодня с нами в программе на радио «Звезда». До новых встреч.
Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.